Сегодня я прочитаю текст из Евангелия от Матфея, но сам текст проповеди будет из книги пророка Исаии. И из Евангелия от Матфея я прочитаю в 9 главе 2 стиха. Они показывают нам такую интересную очень тему. «Приходят к Иисусу ученики Иоанновы и говорят, «Почему мы, и фарисеи, постимся много, а твои ученики не постятся?» И сказал им Иисус, «Могут ли печалиться сыны чертога брачного, пока с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься». На эту тему я говорил проповедь ровно год назад, в сентябре. Мы собирались тогда еще в Арастаре. Кто-то из вас уже слышал эту проповедь о теме поста. Заметьте, Иисус говорит, тогда будут поститься. Когда тогда? Когда отнимется у них жених. Иисус говорит о себе. Он отнимется от земли, он будет вознесен. Иисус говорит, и тогда они будут поститься. Я думаю, для тех, которые пришли впервые сегодня, и наш зал, он уже заполнен почти полностью, для вас эта проповедь будет хорошим наставлением о теме смирения, жизни ради Бога и как строить отношения с Богом на Его условиях, особенно вот в этой теме поста и молитвы. Для тех же, кто уже слышал эту проповедь год назад, друзья, для вас это хорошее напоминание. В некотором смысле это выполнение того домашнего задания, которое я сказал год назад. Братья и сестры, перед нами вызов. Мы идем дорогою наших отношений с Богом, укрепление отношений с Богом. И на этой неделе у вас будет хорошая возможность поделиться свидетельствами, как в течение года вы постились, о чем, на какие темы, и что Бог говорил к вашим сердцам в течение прошедшего этого года, какую работу Он производил в вашем характере, в вашей жизни, в вашем доме, в работе. Это будет хорошая возможность для всех нас на малых группах. Я хочу обратить еще раз ваше внимание на слова Христа, «И тогда будут поститься». Иисус не сомневается. Ученики Иисуса, все верующие в Него люди, они будут поститься. Это даже не вопрос у Христа. Нет сомнений. Совершенно естественно для верующего человека испытывать такую близость с Богом и до такой степени, что даже однажды взять для себя пост, чтобы отказаться от чего-то, ради того, чтобы иметь уединение общения с Богом. Хочу обратить ваше внимание, что тема о посте в Библии очень часто звучит, даже чаще, чем о крещении. Вот мы баптисты называемся от слова «баптизо», «погружение», «крещение». Так вот, о посте написано гораздо больше. Только в Новом Завете 17 раз, а во всей Библии 77 раз. Бог обращает наше внимание на пост. А в нашей современной культуре пост очень неестественен. Вот я руководитель молодежного служения в нашем Российском союзе евангельских христиан-баптистов. Я посещаю много конференций, уже на этой неделе буду в Красноярске. И где бы я ни был, когда я общаюсь с молодежью, я еще не слышал ни разу свидетельства о том, что человек сказал, «Слушай, Влад, я постился, и Бог вот так особо говорил со мной через Божье Слово». Чаще всего вопросы или свидетельства связаны с какими-то житейскими делами, с вопросами понимания, практического воплощения, применения. Но я редко слышу свидетельства о посте, среди молодого поколения особенно. Старшее поколение, скажу вам, я чаще не только слышал, но видел пример. Почему так? Почему мы мало постимся? Это вопрос тоже каждому из нас. Есть ли в твоей культуре жизни пост? Или его мало, или его нет вообще? А современная культура, она такая, что мы стали неженками, мы любим питать и греть свою плоть, как и написано в послании Ефесянам, мы все любим себя. И нам неестественно чего-то лишаться. Если мы планируем свою прогулку по Москве, уж точно в наших планах надо зайти в этот ресторан или в это кафе, и вот там мы перекусим. Для нас это естественно. Но неестественно для нас лишать себя чего-то. Так мы привыкаем к комфорту. Только открыли нам этот кольцевую дорогу, все хотят попробовать, как же там, какой вид из окна. Нам интересно, чтобы было комфортно и быстро, и удобно. Пост – это лишение себя чего-то, и это противоестественно плотской натуре нашей. И поэтому я буду повторять эту тему, потому что она проникает в самое сердце нашей жизни, наших убеждений, нашей веры даже в Бога. Сегодня я хочу призвать нас переосмыслить для себя значение поста и вернуть его в свою жизнь. Тем более Христос говорит, пока меня нет с вами телесно, вы будете поститься. Зачем нужен пост? Вот вопрос, который звучит перед каждым из нас. Как нужно поститься? Ради чего нужно поститься? И об этом всем мы сейчас как раз и поговорим. Я надеюсь, что эта проповедь вдохновит вас и покажет вам, как улучшить, укрепить свою духовную жизнь. И пусть Божье Слово сегодня говорит к вашим сердцам, но не я. Многим из нас кажется, что пост – это что-то старое. Вот даже я сейчас иллюстрацию привел про молодое поколение, как поколение, не иллюстрируемое постом, а старшее поколение, как поколение, которое постится. И вот так молодые люди и воспринимают. Пост – это что-то старое, что-то связанное, может быть, с отцами, с патриархами, с древними поколениями. Может быть, когда гонения были, там причина была для поста. А сейчас? Сейчас зачем поститься? Вроде как и нужды, и культуры такой мы и не имеем. Некоторые говорят, что это чисто ветхозаветное учение, вот оно оттуда взято, и поэтому мы сейчас по Новому Завету живем, и пост вроде как не нужен. Друзья мои, хочу и тороплюсь удивить вас. В Ветхом Завете установлен был пост только один раз в год. Так редко. И это было в день очищения, так называемый праздник Йом-Кипур. Кстати, евреи будут отмечать в октябре этот праздник скоро. И это записано в книге Левит, в 23 главе. О посте, что здесь сказано? «В девятый день седьмого месяца сего, день очищения, да будет у вас священное собрание». Смотрите, как звучит Слово Божие. «Смиряйте души ваши». И приносите жертву Господу, никакого дела не делайте в день сей, ибо это день очищения, дабы очистить вас пред лицом Господа, Бога вашего. Когда Бог устанавливает пост в день очищения, в день покаяния, обновления своих отношений с Богом, Он подчеркивает, это день не просто очищения, но день смирения вашей души. Итак, пост очень близко находится в связи со смирением нашей души. Фарисеи постились чаще, чем один раз в год, два раза в неделю. Перещеголяли всех. Они сами для себя установили такой вот ритуал. В понедельник, говорят, и в четверг у них был пост. И это было выражение их такой набожности, святости. Это был их давний обычай. Они взяли его добровольно, как свое особое предстояние перед Богом. Что, в принципе, хорошо, но сегодня мы слышали текст в самом начале собрания, в котором Иисус Христос обличает даже фарисеев за такое показушное, лицемерное предстояние перед Богом, которое не ради Бога, а ради того, чтобы показать себя перед людьми. И мы находим, как много постов совершали сами христиане. Поэтому фарисеи здесь, может быть, это отдельный разговор, а христиане, постились ли они? С уверенностью можно сказать, постились. И об этом мы читаем очень много в Новом Завете. Более того, сам Иисус Христос постился. Поэтому пост – это наше уподобление Христу в Его земной жизни. Отцы церкви вдохновляли на этот труд души, и, как мы знаем, постились братья и сестры в Антиохии, той церкви, которая там основалась, и когда они отправляли первых миссионеров в путешествие апостола Павла и Варнаву, они постились. Ветхозаветная традиция перешла буквально вот в эту новую эру христианства и осталась с ней. Она стала естественной и очень даже важной частью повседневной жизни христиан. Кстати, миссионерское путешествие апостола Павла Варнавы заканчивается в 14 главе Деяний. Написано, рукоположив же им пресвитеров каждой церкви, они помолились с постом и предали их Господу, в которого уверовали. Друзья мои, самая первая церковь и даже ее основание сопровождалось постом. Итак, мы видим, что пост – это не только ветхозаветные обычаи, это не просто что-то старое во времен гонений или, может быть, там каких-то отцов церкви, но это установление Божие, это установление Христа и это обычаи христиан при основании даже церкви. Есть такое возражение против поста. Мы думаем, что мы сегодня живем в поколении благодати и Евангелия. Что значит поколение радости? И поэтому любое уныние, и любая скорбь или что-то такое вот тревожное, смущающее, грустное, оно не для нас и не про нас. Мы христиане поющие, народ счастливый, поэтому пост как бы не связан даже с нашей культурой христианской. Конечно же, это наивно так говорить и так думать. Почему? А потому что Христос и говорит, что пост – это далеко не какое-то унылое занятие, грустное, тяжелое, такое обременяющее человека, делающее его таким вот тяжелым и несчастным. Конечно же, нет. Наоборот, пост – это выражение радости отношений с Богом, сладости в его покое и получения утешения от Бога. Я еще раз повторю тот текст, который сегодня звучал в самом начале собрания. Иисус учит, когда поститесь, не будьте унылы. Не надо унывать, как лицемеры. Они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимся. Истинно говорю, они уже получают награду свою. А ты, когда постишься, помажь голову твою, умой лицо твое, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцом твоим, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Ну и последнее, друзья, возражение вот против поста, с которым, возможно, и вы сегодня сидите в этом зале и думаете так, подобным образом. Некоторые считают, что пища нас, Божье Слово учит так, пища нас не приближает к Богу, не отдаляет от Него, едим ли или не едим ли, ничего не приобретаем. И люди говорят, некоторые верующие, что постишься ты или не постишься, неважно, потому что вот само Божье Слово даже говорит нас это никак не приближает, не удаляет от Бога. Что же сказать на это, друзья мои? Но именно так, во время поста не пища приближает нас к Богу или ее отсутствие. Не это является главным. Чаще всего вопросы после этой проповеди ко мне звучат о форме. А как, вот сколько можно, а сколько не надо, вот как это практически, вот объясни, пожалуйста, вот воду пить, не пить, как мне, сладкое есть, не есть, там, что добавить, может быть, как поститься, как Даниил, там, он не ел мясо, как вот быть-то? Друзья мои, Божье Слово нас учит не о пище или отсутствии ее, когда говорит о посте. Божье Слово учит нас о смирении нашей души перед Богом, о молитве к Нему, об уединении с Ним, о жизни ради Него. Пост – это всего лишь форма или путь, но через который самое главное, что происходит, твое сердце открывается для покорности Богу. Это самое главное. Не голод побуждает нас искать лица Господа, а именно Дух наш, который радостно встречает вот это время изучения Его Слова, Его воли, поклонения Ему, исповедания перед Ним. Размышления о нем. Вот что самое главное в теме о посте. Знаменитый немецкий пастор и богослов Дитрих Бонхёфер, который был расстрелян нацистами в последние дни Второй мировой войны, он оставил в своих дневниках такое вот слово очень интересное о посте, и я очень согласен с этим высказыванием. «Обычай поста имеет только одну цель – сделать учеников Христа более жаждущими и исполнять дело Божие». Когда плоть сыта, человеку трудно молиться с радостью и трудно посвящать себя самоотречению и служению. Только при серьезной дисциплине постигает наша плоть, что у нее больше нет своих прав. Как я согласен с нашим братом, который так сказал о молитве к Богу и о посте. Пост чрезвычайно полезен всем нам, друзья, для духовного развития, и он призван смирить нашу гордыню, обратить наш взор на Бога. Есть у поста и другие важные преимущества. И вот сейчас мы прикоснемся к Божьему Слову, который здесь записан в 58 главе книги пророка Исаии. «Взывай громко, не удерживайся. Возвысь голос твой, подобно трубе, и укажи народу моему на беззаконие его и дому Иаковлеву на грехи его. Они каждый день ищут меня и хотят знать пути мои, как бы народ, поступающий праведно и не оставляющий законов Бога своего, Они вопрошают меня о судах правды, желают приближения к Богу. И вот с третьего стиха они говорят Богу: «Почему мы постимся, а ты не видишь, смиряем души свои, а ты не знаешь?» И дальше мы читаем ответ Бога: «Вот, в день поста вашего вы исполняете волю вашу и требуете тяжких трудов от других. Вот, вы поститесь для ссор и распри, и для того, чтобы дерзкой рукой бить других. Вы не поститесь в это время так, чтобы голос ваш был услышан на высоте. Таков ли тот пост, который я избрал, день, в который томит человек душу свою, когда гнет голову свою, как тростник, подстилает под себя рубище и пепел? Это ли назовешь постом и днем угодным Господу? Вот пост, который я избрал. Разреши оковы неправды, развяжи узы ярма и угнетенных, отпусти на свободу и расторгни всякое ярмо. Раздели с голодным хлеб твой и скитающихся бедных, введи в дом. Когда увидишь нагого, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся. Тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро возрастет, и правда твоя пойдет пред тобою, и слава Господня будет сопровождать тебя. Тогда ты воззовешь, и Господь услышит, возопьешь, и Он скажет: «Вот я». Когда ты удалишь из среды твоей ярмо, перестанешь поднимать перст и говорить оскорбительное, и отдашь голодному душу твою, и напитаешь душу страдальца, тогда свет твой взойдет во тьме, и мрак твой будет, как полдень. И будет Господь вождем твоим всегда, и во время засухи будет насыщать душу твою и уточнять кости твои, и ты будешь, как напоенный водой сад, как источник, которого воды никогда не иссякают. И застроятся потомками твоими пустыни вековые. Ты восстановишь основания многих поколений, и будут называть тебя восстановителем развалин, возобновителем путей для населения. Если ты удержишь ногу твою ради субботы от исполнения прихотей твоих, то святый день мой, и будешь называть субботу отрадою, святым днем Господним, чествуемым, и почтишь ее тем, что не будешь заниматься обычными твоими делами, угождать твои прихоти и пустословить, то будешь иметь радость в Господе. И я возведу тебя на высоты земли и дам вкусить тебе наследие Иакова, отца твоего. Уста Господни изрекли это». Аминь. Друзья мои, это слово Господне. Заметьте, что заканчивается эта глава словом о радости в Господе. Тема поста близко связана с наслаждением в Боге, с таким полноценным удовлетворением в жизни с Богом. Записаны эти слова пророком Исаии, который жил за 700 лет до Христа. И с чего начинается эта глава? С чего начинает пророк Исаия? «Взывай громко, не удерживайся, возвысь голос твой, подобно трубе, и укажи народу моему на беззаконие его». Эта глава находится в разделе уже практических наставлений, как жить теперь. Перед этим были духовные наставления, пророчества о Мессии, об Иисусе Христе, подробные указания на жертву Иисуса Христа, особенно самая известная глава 53, где вы можете прочитать подробное пророчество о Его распятии и спасении нас через жертву Христа, возмещение Божьего гнева, который взял Христос на себя, и мы не пострадали от гнева Бога Отца. А теперь мы слышим вот этот громкий шум. Глава начинается с трубы. «Возвысь громко в голос твой, не удерживайся». Это сравнение с этим праздником очищения, Йом-Кипур, когда громоподобные шафары, трубы громко звучали, созывая народ, или обратить внимание народа на то, что сейчас будет. И вот Бог говорит через пророка: обрати внимание людей на это слово, которое я хочу сказать, потому что это слово обличающее, это слово о грехе народа, это слово об игнорировании меня в сердцах людей. Люди живут ради себя, думают о себе, и даже когда совершают религиозные ритуалы, и внешне все делают правильно, все эти обряды, внутри себя думают только о себе. Бог им нужен только для того, чтобы удовлетворить их похоть, их волю. И вот почему глава начинается с этой громкой трубы. Обратить внимание людей на обличение. Взывай громко, чтобы люди увидели свои грехи, чтобы наконец-то обратили внимание, что в жизни что-то не так, что своим сердцем что-то не так. И давайте разберемся, что имеет Бог против своего народа, в чем Он обличает народ. Хочу сказать вам, друзья мои, это слово Господне, которое звучит сегодня к нам. Это обличение, которое проникает поколение, проникает тысячелетие и обращается к нашим сердцам. А теперь внимательно смотрим в текст. Первое. «Они каждый день ищут меня». Можно ли назвать это грехом? Каждый день искать Бога. Что в этом плохого? Конечно же нет. Это очень хорошо. Здорово, что ни в чем здесь мы не видим греха, что они каждый день ищут Бога. С какой целью они ищут Бога? Второе. Хотят знать пути мои. Есть ли в этом грех? Знать пути Божии. Нет никакого греха в этом. Это здорово. Они хотят знать, как угождать Богу. Более здесь написано даже так в еврейском. Они очень рады узнавать Божьи пути. Третье. Они поступают как народ, как бы народ, поступающий праведно и не оставляющий законов Бога своего. Посмотрите, они прилагают все усилия, чтобы исполнить законы Господа. Четвертое, они вопрошают меня о судах правды. То есть они молятся буквально, Боже, защити нас, помоги нам, позаботься о наших обидчиках. Ведь Ты, Бог, праведный судья, Ты все видишь, Ты все знаешь. Они стремятся к праведности. И пятое, желают приближения к Богу. Эти Божьи предписания для них желанны. Они желают, чтобы Божья воля исполнялась в их жизни. Все, что мы сейчас перечислили в Божьем Слове, это хорошо. В этом нет греха. Так в чем же обличение? Все это звучит духовно, правильно, красиво. Но обратите внимание, что все эти пять вещей, они наружные, они внешние. Мы смотрим дальше и видим, что Бог смотрит в сердце этих людей, в сердце наше. Он проникает туда, и Он знает нашу мотивацию. Он лучше нас понимает, нас. Он наш Творец. И, друзья мои, я хочу обратить наше внимание на то, когда мы что-то внешне делаем правильно. Как мы начинаем кичиться этим, раздуваться от того, что «ну я же правильно сказал, ну я же правильно сделал или сделала». Как что-то мы делаем в своей жизни внешне, наружно, хорошо, мы за это цепляемся, как рак, и начинаем хвалиться этим. Ну это же здорово, почему же ты меня не слышишь? Это же правильно, почему вы не замечаете этого? И если кто-то не замечает, если кто-то игнорирует, когда с нашей стороны мы видим все безупречно, нам становится до глубины души обидно. И, к сожалению, эта обида распространяется не только на людей, но, к сожалению, даже на Бога. Посмотрите, ведь в тексте здесь мы читаем вопрошание людей к Богу. «Господи, мы молимся, а Ты не слышишь?» Они все делают правильно, но обращаются к Богу, а ответа нет. И у них естественный вопрос, почему так? То есть, понимаете, они внутри даже чувствуют, что что-то не так. Внешне-то все происходит правильно, но что-то не так. Эффекта нет. Перемен не происходит. И сердце остается недовольным. А почему? Я же все сделал по пунктам, вроде бы верно. Что же не так? Я хочу сейчас прочитать ответ Бога. Здесь три пункта. Мы смотрим с 3 по 5 стихи. Смотрите. «В тот день, вот в день поста вашего, вы исполняете...» Что исполняете? «Волю вашу». С этого начинается обличение Бога. Он показывает одну картину. Вот ваша внешняя картина. Она безупречна. И вот так вы видите сами себя безупречными. Не в чем меняться. В жизни все в порядке. Хотя внутренне вы понимаете, что-то не так. И вот теперь Бог проникает в самую суть, и Он говорит, вы исполняете волю вашу. Это первое обличение Бога. Да, возможно, вы отказывались от пищи, постились, обряды исполняете, но делаете это вы все для того, чтобы волю вашу исполнить. Вы не думаете о Божьей воле, хотя внешне вы говорите, что мы ищем пути твои, мы желаем пути твои исполнить. Это все наружнее. У вас так звучат молитвы, у вас так звучат песни, разговоры. Но сердце-то ваше, вот оно какое, исполняете волю вашу. Вы удовольствие себе оставили. И даже когда исполняете ритуалы религиозные, вы продолжаете исполнять их для того, чтобы свою волю реализовать. Даже делая что-то Божие внешнее, что-то христианское, внутри ты продолжаешь искать собственного комфорта. И это обличение Бога к народу. Это причина, почему нет удовольствия внутреннего, почему нет удовлетворения внутри. Второе обличение Бога – требуйте тяжких трудов от других. Друзья мои, это обличение Бога по отношению к ближнему. Вы тираните людей. Опять же повторюсь, вы ищете пути Божии, вы желаете их исполнить, вы непрестанно ищете Божьей защиты, чтобы Он от врагов вас защитил. Вы думаете о Божьей власти, о праведности. Но смотрите, что вы делаете. Вы тяжкие труды требуете от других людей. Вы свою власть проявляете до такой степени, что используете людей в своих целях. Вы не служите людям, вы не любите людей, а ведь любовь к людям – это естественный результат любви к Богу. И поэтому, понятно, у Бога есть обличение в адрес народа. Вы как погонщики с кнутом, требовательны к другим. Вот до такой степени, хотя собственное сердце не исследуйте. И свою волю вы всегда исполните. Ну и третье обличение очень похоже на второе. Вот вы поститесь для ссор и распри, и для того, чтобы дерзкую рукой убить других. Опять же, внешние ритуалы исполняете, но делайте это так, чтобы не исправлять свои отношения с Богом и людьми. Почему? А это хороший вопрос. Почему ты постишься? Хотя твоя семейная жизнь так и не исправляется. Твоя дисциплина на работе так и не исправляется. Твои люди, которых ты обидел или на которых ты обиделся, ситуация так и не меняется. И ты продолжаешь оставаться вот таким тяжелым человеком. Это хороший вопрос. Почему? Почему ты все время что-то делишь, сеешь раздоры, сплетничаешь на братьев и сестер? Более того, вы своей дерзкой, злой рукой позволяете себе обижать другого человека. И Бог так и говорит, вы поститесь для этого. То есть вы даже умудряетесь так совместить религиозную христианскую жизнь, что в нее укладывается насилие над другим человеком. Как-то оно укладывается сюда, хотя это совершенно противоположное направление. Жить ради Бога – это служить другим людям. Но у вас это все одна шоссе. Как так? И Бог обличает это. Бог внимательно смотрит не на то, сколько граммов пищи ты сегодня не положил себе в рот, или сколько воды не выпил, или какие труды тяжелые совершал, и даже не на то, насколько ты сегодня много прочитал из Библии глав, стихов, или выучил наизусть их, не на то, как твои навыки служения улучшились, и ты сегодня лучше поешь, или качественнее делаешь какой-то труд, или вот сегодня ты достиг каких-то результатов в благовестии даже. Не на плоды ваши смотрит даже Господь. Друзья мои, Бог смотрит на сердце. Если вы преклоняете колени, а сердце не преклоняете перед Богом, страдают ближние, это неизбежно. Ведь помните, опять же, Иисус говорит, на Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи. Итак, все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте. По делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают, связывают бремена тяжелые, неудобоносимые, возлагают на плечи людям, а сами не хотят и перстом двинуть их. Проблема находится не в их поступках, в их сердцах, гордых, надменных, ищущих своего. И плоды всегда будут результатом того, что происходит там внутри тебя. И Бог обращает в первую очередь внимание на то, что вы поститесь и совершаете молитвы и служения ради того, чтобы исполнить волю вашу. Это ключевое обличение Бога в адрес всех нас, людей. И заметьте, как дальше Бог говорит: «Вы не поститесь в это время так, чтобы голос ваш был услышан на высоте». Это очень страшный приговор. Представьте, Бог говорит к своему народу такие слова: «Вы поститесь и обращаетесь ко мне с просьбой, но голос ваш не будет услышан». Это не значит, что Бог будет глухой к молитвам, Он все слышит, но ответа, результата, перемен, изменений в жизни не произойдет до тех пор, пока мы будем поститься и строить отношения с Богом так, для исполнения своей воли. Одна из целей поста, друзья, как здесь сам Бог и говорит, быть услышанным на высоте. Это показывает, как пост тесно связан с молитвой. То есть вы не просто не кушаете, лишаете себя какой-то еды, но вы взываете Богу и, конечно же, не хотите разговаривать со стенкой. Это очень серьезный приговор. Когда небеса делаются медными, и молитвы, как мячики, отпрыгивают от потолка, и это конец. Вам, конечно, хочется, чтобы Бог преклонил ухо, так ведь? Вам хочется строить отношения с Богом продуктивно, на Его условиях, чтобы Он отвечал и благословлял. И вот поэтому мы читаем дальше. «Таков ли тот пост, который я избрал, день, который томит человек душу свою, когда гнет голову свою, как тростник? Это ли назовешь постом?» Тут мы находим вот такую особенность еврейского народа, той культуры древней, когда они постились, они все выражали уничижение свое. Как на похоронах, расстилали мешковину, плакали, посыпали голову пеплом. А Бог обращает внимание не на внешнее, друзья. Бог обращает внимание на сердце. Что вот там происходит, это гораздо важнее. Хоть 10 мешковин тут постели под колени, хоть 1 000 000 тонн пепла посыпь себе на голову, не изменит это ничего. Внешние обстоятельства или внешнее поведение меняет, ты не изменишь ситуацию радикально. Цель поста – не манипулировать Богом, друзья мои. Как часто я даже после этой проповеди слышу вопросы: а вот почему я пощусь и не слышу ответ? Вот я на эту тему говорю ему, и я задаюсь вопросом: ну, друг мой, ты не можешь использовать пост для того, чтобы как пульт управления, сейчас налево, сейчас направо, сейчас мне вот это подавай, сейчас второе подавай. И он как официант служит тебе и исполняет твои желания. Ради этого ли пост? Здесь Бог осуждает, он обличает такое отношение к Богу. Если ты так представляешь себе Бога, это не Бог Библии. Это не тот Бог, которого мы знаем из Библии, из Евангелия. Пост не для того, чтобы управлять Богом и исполнять наши желания или прихоти. Цель поста – открыть наши глаза на Его замысел, открыть наши глаза на Божий план и задуматься как раз об этом. Господи, а какой Твой план? Что Ты желаешь, Боже? Как Ты смотришь на мою жизнь? Что Ты хочешь, чтобы изменилось в моей жизни? Что Ты думаешь об этом? Смирить нас перед Божьим планом, смирить нас перед Божьим замыслом и побудить нас к выполнению именно Его воли. Вот в этом цель поста. Даже если нам Его план неудобен или неприятен. Испытать голод по Богу – вот в чем цель поста. Я изголодался по встрече с Ним. Я жду не дождусь, когда снова услышу Его голос, читая Божье Слово, когда снова смогу обращаться к Нему. Жду этой встречи. Ничто так не услаждает наше греховное сердце, когда люди замечают наши достижения, хвалят нас. Особенно достижения религиозные, моральные, интеллектуальные. Мы начинаем все делать из этого ненасытного аппетита к собственной славе. Пост – совершенно противоположная сторона. Он смиряет этот аппетит и дает нам жажду по нему, а не по нам. Мне хочется все больше слышать, что Он говорит. Ведь Иисус так и учил: возвышающий себя унижен будет, а унижающий себя возвысится. Как мы видим, не всякая молитва будет услышана Богом, и не каждый пост достучится до Бога. Тут возникает большой вопрос: Господи, а как же мне тогда быть? Что мне делать? Как мне поститься, чтобы это было угодно Тебе? Чтобы Ты ответил мне. С 6 стиха мы читаем, каким был задуман пост Богом. «Вот пост, который я избрал. Разреши оковы неправды, Развяжи узы ярма, угнетенных отпусти на свободу и расторни всякое ярмо. Раздели с голодным хлеб твой, скитающихся бедных веди в дом. Когда увидишь нагого, одень его, и от единокровного твоего, то есть от родного твоего, не укрывайся. В 6 и 7 стихах мы видим ответ Божий. Мы видим в 6 стихе духовные условия, а в 7 стихе практическое условие, когда Бог услышит тебя. Я прочитаю перевод Российского библейского общества 6-7 стихов. Здесь очень интересно так написано. Смотрите, вот пост, который я избрал. День, когда люди будут освобождены от оков зла. День, когда беззаконие будет расковано. День освобождения угнетенных. Когда будет разбито поработившее их ярмо. Я хочу, чтобы вы разделили свой хлеб с голодными и приютили бездомных. И когда увидели нагого человека, дали ему одежду свою. Не прячьтесь от них, они такие же люди, как и вы. Заметьте, как много здесь повторяется: оковы зла, беззаконие, угнетение, ярмо. О чем все это? Почему так часто Бог через пророка говорит нам об этом? Потому что, постясь, нельзя продолжать делать зло. Заставлять людей бесплатно работать на себя, жестоко обращаться с людьми, ссориться, разрушать отношения. Все это не по-божьему. Послушайте закон Божий. Не обижай наемника, бедного и нищего из братьев твоих или из гостей твоих, которые в земле твоей, в жилищах твоих. В тот же день отдай плату его, чтобы солнце не зашло прежде того, ибо он беден, и ждет ее душа его, чтобы он не возопил на тебя Господу и не было на тебе греха. Это все законы взаимоотношений. Но заметьте, что говорит здесь Бог, говоря о посте. Когда ты нарушаешь эти законы взаимоотношений, это все говорит о твоем сердце, кого ты любишь. Это все результат твоего поклонения Богу или отсутствия поклонения Богу. Потому что если бы ты любил Бога, если бы ты думал о Его воле, ты был бы смирен перед Богом и перед людьми. И другие бы замечали и ощущали бы эту перемену в отношениях с тобою. Итак, Бог желает, чтобы пост сопровождался правосудием, состраданием, помощью нуждающимся, чтобы вы проявляли милосердие, сочувствие к нуждающимся. Посмотрите, как на нашем месте поступил бы Иисус. Он сам что говорит о себе? «Придите ко мне, все труждающиеся, обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. И найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо и бремя мое легко». Всякий, кто соприкасается со Христом, испытывает покой, легкость, утешение, успокоение, и он понимает: я сталкиваюсь с чем-то смиренным и с чем-то наивысшим кротким. Всякий, кто соприкасается с христианином, в жизни которого живет Христос живой, то же самое, по сути, должен испытать. Легкость, благо, покой, утешение, успокоение, кротость и смирение Христова. Друзья мои, самое наивысшее выражение освобождения людей от оков зла – это даже не просто проявить милосердие или гостеприимство к твоему единокровному, родному человеку. Это не просто поделиться вещами или накормить кого-то. Самое наивысшее освобождение людей от оков зла – это благовестие людям об Иисусе. Когда человек слышит евангельскую истину и спасается верой во Христа. Пост, друзья мои, побуждает нас к благовестию. И я хочу показать вам это еще дальше, потому что здесь прямо мощно об этом написано в тексте пророка Исаии. Но идем дальше, смотрите, повторяется: «Раздели с голодным хлеб твой, скитающихся бедных веди в дом». Приюти странника, будь гостеприимным. Когда увидишь нагого, одень его, это единокровного твоего не укрывайся. Замечай нужды ближнего твоего, служи другим. Ваша духовность, она проявляется в вашей любви к Богу, которая и смиряет вас по отношению к людям, и делает вас чувствительными к нужде людей. Когда вы молитесь о великом, а руками делаете малое, вы взываете к Богу глобально, молясь о пробуждении, просите о том, чтобы Бог возрождал свыше ваших близких, и в то же время каждый день посвящаете себя состраданию, милосердию, помощи, любви. Это и есть Евангелие в жизни. Друзья мои, когда мы читаем эту главу из 58 главы пророка Исаии, она показывает нам, что молитва – это одна рука, которой мы держимся невидимого. А пост – это вторая рука, которой мы отпускаем видимое. И если в вашей жизни есть практика молитвы, у вас должна быть и практика поста. Неизбежно. Потому что мы народ Христа, и мы думаем о том, Боже, как мы можем максимально продуктивно прожить эту жизнь для славы Твоей. Потому что жизнь действительно короткая. Друзья мои, если Бог даст нам рост церкви, а любой рост церкви – это Божий дар, Божья благодать, то пусть это будет результатом действительно Божьей благодати, и мы будем понимать, мы прошли смиренно через этот путь, не хвалились ни капельки тем, что мы имели, что мы получили. Это точно Божья благодать. И я хочу показать вам благословение, которое дает пост. Какие результаты поста? 8 стих. Здесь написано так. «Когда, тогда откроется, как заря, свет твой». Друзья мои, когда вы смиряете свою душу перед Богом и меняете свои отношения с людьми, Божье Слово обещает, тогда откроется, как заря, свет твой. Картина – это иллюстрация, как после долгой черной ночи встает заря, наступает утро, появляется свет. И именно это обещает Бог. Он говорит, что Он точно прогонит прочь тучи, и солнце взойдет в вашей жизни. Дальше написано, исцеление твое скоро возрастет. Исцеление, восстановление или буквально обновление произойдет в твоей жизни. Долгое рабство недуга, все это заканчивается, и начинается укрепление твоей души с Богом. Правда твоя пойдет пред тобой, то есть праведность, друзья мои. Речь идет о репутации тебя как Божьего человека. Тебя все больше люди распознают как Божьего человека. Человека, который верит в Бога, знает Бога и живет ради Бога. Когда вы ходите с Богом, вы обретаете с годами именно такое имя и такую репутацию. И слава Господня будет сопровождать тебя. По-еврейски звучит как «слава Божия будет защищать тебя позади, по дороге». Это очень напоминает выход народа еврейского из Египта, когда столб облачный защищал их сзади, и когда враги нападали, и они погибали в этой защите Божией. И здесь Господь буквально так и говорит, слава Господня будет сопровождать тебя. Тебе незачем бояться укуса неприятеля. Что тебе скажут? Что тебе подумают? Как тебя притесняют? Тебе незачем разбираться во всех этих сплетнях, разыскивать, кто прав, кто виноват. Незачем. Слава Господня будет сопровождать тебя. Не переживай о том, что будет с тобой в трудной беседе. Больше думай о славе Господней. Пусть она тебя защитит, а не ты сам себя. И здесь звучит такая мысль вперед, что ты не думаешь о том, что будет позади. Ты все время думаешь о том, что будет впереди. Как эту жизнь, завтрашний день, сегодняшний день, предстоящий час прожить для Бога. 9 стих. «Тогда ты воззовешь, и Господь услышит, возопьешь, и Он скажет, вот я». Друзья мои, это то как раз, о чем мечтает Божий народ. Общаться с Богом и слышать Его ответ. Когда Бог говорит, вот я. Бог хочет отвечать. Для меня это огромное ободрение. Бог желает отвечать на наши молитвы. Нам нужно молиться, друзья мои, потому что сам Бог желает, чтобы мы молились. И Он очень желает отвечать на наши молитвы. Прямо как здесь и написано. Услышит и скажет, вот я. Бог снова напоминает здесь условие, когда ты удалишь из среды твоей ярмо, перестанешь мучить людей, говорить оскорбительное. И будет Господь вождем твоим всегда. Посмотрите, снова и снова Бог обращает наше внимание на что? В посте. Он совершенно не говорит о том, сколько еды есть или не есть. Уча нас о посте, Бог говорит о себе. Бог проповедует о себе. Он здесь буквально говорит о том, что я буду вождем твоим. Вот ради чего пост нам нужен всем. Что нам снова и снова переоценить, за кем я иду, кто мой вождь. Где мой авторитет? Чтобы я прекратил поклоняться каким-то ложным богам. И когда он говорит такое, будет вождем твоим всегда, это указание на то, что есть ясность впереди. Бог всегда дает ясность впереди. Жизнь Богом – это светлый путь. У тебя нет неизвестности. Ты не можешь говорить о будущем как о чем-то туманном, пространном. Ты с уверенностью можешь говорить, Бог впереди. И я ему доверяю, он лучше меня понимает, что будет, и что мне нужно, и чего мне не нужно. Вот что значит, Господь будет вождем твоим всегда. И во время засухи твои будет насыщать душу твою, уточнять кости твои, и ты будешь как вот этот сад, который напоен водою, которого воды никогда не иссякают. Друзья мои, что мы здесь видим? Мы видим картину процветания. Мы видим картину здоровья, силы, крепости, изобилия. Вокруг засуха, и это олицетворение безбожие. Это олицетворение людей, которые живут вне веры в Бога. Но жизнь, впереди которой Бог, и когда ты исследуешь за Ним, а не исполняешь свои вожделения, когда ты думаешь о том, как Его волю исполнить, это жизнь напоенного водою сада, процветающего сада. Друзья мои, вот сейчас здесь, в этом зале, буквально около 500 садов. Должно быть так. Представьте, люди соприкасаются с вами, и они соприкасаются не с теми мячиками или шарами, о которых мы слышали в прошлое воскресенье, а с садами, которые полны плодов, благоухающие, приятные. И об этом здесь говорит Господь. И Он желает, чтобы наша жизнь была такой. И это возможно только при одном условии. Когда ты покоряешься Богу и смиряешь свою волю и свою душу перед Ним, как это напоминает нам первый псалом, праведник будет, как дерево, посаженное при потоках вод. 12 стих. «Застроится потомками твоими пустыни вековые. Ты восстановишь основания многих поколений. Будут называть тебя восстановителем развалин, возобновителем путей для населения». Друзья мои, это картина рая. Я хочу быть там. И я знаю точно, что я буду там по вере в Иисуса Христа. Но, друзья мои, это картина еще и духовного пробуждения на земле. Бог желает, чтобы многие поколения обратились к Нему. Как и написано в послании Тимофею, Он желает, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. И когда мы читаем эти стихи, друзья мои, когда вы задаетесь вопросом, где написано о духовном пробуждении, это один из тех текстов. Здесь так и написано, ты будешь восстанавливать основания многих поколений. Ты не кто-то другой, но именно тебя Бог хочет использовать, тебя, обычного человека, для великой цели. Какой цели? Когда поколения обращаются к Богу. И твои дети, и твои внуки. И дальше, и дальше. Бог желает духовного пробуждения людей. И инструментом для этого Он видит именно тебя. Друзья мои, если пост является таким задуманным Богом инструментом для такой великой цели, как духовное пробуждение, я хочу молиться об этом. Пересмотрите свою молитвенную жизнь, друзья мои, как много наших молитв про нас. Что, в общем-то, нормально, когда Иисус учит молитве «Отче наш», Он говорит, там есть мы, там есть хлеб, там есть нужда. Но как много в молитве «Отче наш» Бога, и как много сейчас в этом учении Бога по отношению поста Бога, а не нас. Ведь как часто мы молимся или постимся по причине какой-то беды или решения вопроса, может быть, свадьба предстоящая или поиск работы, решение профессии или переезда, ну что-то глобальное. Пока не стукнет, мы не попостимся вроде как. А я, друзья, призываю нас поститься просто ради Бога. Хотя это звучит просто, но как это много. Когда вы попаститесь для того, чтобы изучать Его Слово и подумать, Господи, что Ты хочешь менять в моей жизни, в моем сердце? Представьте, если это станет частью нашей христианской жизни, как радикально это будет менять наше отношение с Богом, наше отношение с людьми. Мы не сможем не заметить этих изменений в церкви. И нам всем будет приятно приходить на собрание или на малую группу и видеть эти напоенные водой сады. Пусть Бог благословит нас на этом пути. Аминь.